был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 26 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1828 год, 26 марта, композитор Франц Шуберт дает свой единственный публичный концерт. Это удивительное причудливое сплетение судьбы композитора, которого многие знали по его произведениям, но не видели в лицо. Шуберт написал свое первое произведение в 15 лет, когда понял, что не будет хористом. Юный голос Шуберта начал ломаться, и на певческой карьере пришлось поставить крест. Сначала он хотел стать капельмейстером при каком-нибудь образовательном учреждении, но из-за молодости своей Шуберт везде получал отказы. В итоге он начинает сочинять все больше и больше. Его песни станут исполнять в венских салонах, и вскоре о молодом композиторе говорит вся австрийская столица. Публикуются ноты Шуберта, его играют на дому, по партитурам Франца обучаются дочки из известных семей, а он по-прежнему ни разу не выходил выступать перед публикой. О единственном концерте удастся договориться в начале марта 1828-го. Композитора встречают овацией, а после концерта Шуберт получает целых 800 гульденов, целое состояние. Он начинает готовить новую программу для новогоднего бала, еще не подозревая, что жить ему остается всего полгода. В ноябре Франц Шуберт почувствует себя плохо, поднимется температура. После двухнедельной лихорадки Франц Шуберт скончается от тифа в возрасте 31 года. 1906 год, 26 марта, начинаются выборы в Первую Государственную Думу. Ее появление произошло практически сразу после революции 1905 года. Уже в августе того же года Николай II своим манифестом учреждает Государственную Думу как особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов. Правда, больше половины населения Российской империи лишены избирательных прав. Голосовать за депутатов Первой Думы не могут женщины, молодые люди, не достигшие 25 лет, военнослужащие, студенты высших учебных заведений, представители высшей администрации и занимающие должности в полиции, осужденные или находящиеся под судом, а также ряд национальных меньшинств и кочевые народы. Выборы депутатов Думы проходят не напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырем куриям – землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Две партии не согласны с такой системой выборов и отказываются баллотироваться в Думу. Это социалисты-революционеры и партия «Всероссийский крестьянский союз». В итоге состав Первой Госдумы Российской империи таков – выбираются в качестве депутатов 121 землевладелец, 10 ремесленников, 17 фабричных рабочих, 14 торговцев, 5 фабрикантов или управляющих фабриками, 46 помещиков, 73 земских, городских и дворянских служащих, 16 священников, 14 чиновников, 39 адвокатов, 16 врачей, 7 инженеров, 16 профессоров и приват-доцентов и 14 сельских учителей.
Если вы еще раз позволите себе подобные поражения, я лишу вас слова. Крики забастовавших рабочих слышатся. Давай всю систему крепостного права!
1928 год, 26 марта. Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний. По сути, в этот день появляются сразу два документа, которые как бы дополняют друг друга. По постановлению Совнаркома выходит, что многие заключенные ведут паразитический образ жизни, вроде бы отбывают наказание, но при этом не работают.
Мила.
Не скрываю.
Ты второй месяц отказываешься работать?
Ошибаетесь. Я 15 лет отказываюсь работать.
Бежать думаешь?
Как посоветуете?
Не советуй. Все равно поймаем.
Своим указом Совнарком не только предполагает расширение имеющихся колоний и строительство новых, но и намерен ввести принудительную трудотерапию. Кратковременные заключения за небольшие проступки заменяются неоплачиваемыми исправительными работами на стройках, предприятиях и лесоповале. Второй документ рождается в недрах Совета народных комиссаров. Называется «О карательной политике и состоянии мест заключения». Этот документ нацеливает органы исполнения наказаний на выполнение, в первую очередь, хозяйственных задач. Именно с этого дня начинается активное вовлечение заключенных в масштабные стройки страны. Именно с помощью зэков будут построены ряд заводов и каналов в Советском Союзе.
Как только мне сказали, что поеду строить какой-то канал, я сразу решил, убегу, приехал, осматриваюсь. Работать, конечно, и не думал. Раз пришел к нам воспитатель, ударником, говорит, льготы, ударное питание и почет.
1953 год, 26 марта. Лаврентий Берия представляет президиуму ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении. На следующий день проект утверждает президиум ЦК.
Радоваться надо. Скоро всем амнистия будет, и вам тоже. Скоро ты свободна будешь. Понял?
Это та самая амнистия после смерти Сталина, о которой стали говорить еще в начале марта после сообщений о смерти Иосифа Виссарионовича. Освобождению из мест заключения подлежат все лица, осужденные на срок до 5 лет лишения свободы, включительно. Также подлежат освобождению лица вне зависимости от срока заключения, лица, осужденные по целому ряду статей за должностные, хозяйственные и воинские преступления, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 10 лет, несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет, осужденные, страдающие неизлечимыми недугами. Заключенным, осужденным на срок свыше 5 лет, срок сокращается наполовину. Согласно данным на ноябрь 1953 года, из мест лишения свободы в связи с амнистией освобождаются более 1 200 000 человек. К тому моменту сам Берия уже арестован, а в декабре 1953-го будет расстрелян. Ну а у советских городов, через которые будет лежать путь освобожденных, начнутся новые проблемы. После амнистии преступность в некоторых регионах СССР вырастет в несколько раз. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».